Прочитаем текст Священного Писания, Евангелие от Луки, 22 глава, с 39 по 53 стих. «И, выйдя, пошел по обыкновению на гору Елеонскую, за ним последовали и ученики его. Придя же на место, сказал им: молитесь, чтобы не впасть в искушение. И сам отошел от них на вержение камня и, преклонив колени, молился, говоря: Отче, о, если бы ты благоволил пронести чашу сию мимо меня, впрочем, не моя воля, но твоя да будет. Явился же ему ангел с небес и укреплял его. И, находясь в борении, прилежнее молился, и был пот его, как капли крови, падающие на землю. Встав от молитвы, он пришел к ученикам и нашел их спящими от печали, и сказал им: что вы спите? Встаньте и молитесь, чтобы не впасть в искушение. Когда он еще говорил это, появился народ, а впереди его шел один из 12, называемый Иуда. И он подошел к Иисусу, чтобы поцеловать его, ибо он такой им дал знак: кого я поцелую, тот и есть. Иисус же сказал ему: Иуда, целованием ли предаешь Сына Человеческого? Бывшие же с ним, видя, к чему идет дело, сказали ему: Господи, не ударить ли нам мечом? И один из них ударил раба первосвященникова и осек ему ухо, правое ухо. Тогда Иисус сказал: оставьте, довольно, и, коснувшись уха его, исцелил его. Первосвященникам же и начальникам храма и старейшинам, собравшимся против него, сказал Иисус: как будто на разбойника вышли вы с мечами и колиями, чтобы взять меня. Каждый день бывал я с вами в храме, и вы не поднимали на меня рук, но теперь ваше время и власть тьмы. Аминь. Гефсимания. Гефсимания – это местность или село у подножия западного склона Елеонской горы в долине Кедрон, что восточнее старого города Иерусалима в Израиле. Гефсимания в настоящее время – это небольшой сад, 50 на 50 метров. В евангельские же времена так называлась вся долина. Сейчас там произрастают 8 очень древних маслин, которым более 1000 лет, и которые выросли из другого дерева, которому еще больше было, где-то 2000 лет. Сейчас там располагается католическая православная церковь и монастырь. Прочитаю стихотворение сейчас, и далее буду цитировать Бориса Пастернака, называется «Гефсиманский сад», чтобы вы лучше представили. «Мерцанием звезд далеких безразлично был поворот дороги озарен. Дорога шла вокруг горы Масличной, внизу под нею протекал Кедрон. Лужайка обрывалась с половины, за нею начинался Млечный путь. Седые серебристые маслины пытались вдаль по воздуху шагнуть». Гефсиманский сад. О чем помнят твои деревья? Просьба. У входа в сад Иисус остановился и сказал ученикам своим: «Посидите здесь, пока я помолюсь». Только 3 апостолов, самых ближайших и доверенных учеников, Петра, Иоанна и Иакова, он взял с собой на молитву. Эти 3, которые недавно входили с ним на гору Фавора и увидели великое чудо, преображение Господня, когда от него сиял свет необыкновенный, эти 3 должны были сейчас увидеть другого Иисуса, скорбящего, опечаленного и устрашающегося. «И сказал им: душа моя скорбит смертельно, побудьте здесь и бодрствуйте». Бодрствуйте, значит, не спите. Простая просьба, совсем легкая для апостолов, которые совсем недавно в горнице сказали Иисусу Христу, что мы готовы с тобой на смерть идти. В конце был чей-то сад, надел земельный. Учеников оставив за стеной, он им сказал: душа скорбит смертельно, побудьте здесь и бодрствуйте со мной. Чаша. Голос Спасителя доносился до 3 своих учеников, и они не понимали, что происходит. Они были опечалены, изумлены и устрашены, потому что Иисус Христос молился так: «Авва, Отче, все возможно тебе. Пронеси чашу сию мимо меня, но ничего я хочу, а чего ты?» «Авва» значит «папа», так обращался Иисус Христос к своему небесному Отцу. Но почему же Христос просит пронести сию чашу мимо себя, когда он и апостолам говорил, что ему надлежало и претерпеть все эти муки и умереть. Может быть, перед лицом боли, мук и страданий он поколебался в своем решении? Нет, никак. Но ужас и скорбь охватили его в тот момент. Он был не как Бог, а как человек Иисус Христос, потому что Иисус был одновременно и Богом, и человеком в полном смысле. А люди порой испытывают страх. Даже мы, когда мы уверены с вами, что воскреснем и будем на небесах с Иисусом Христом, когда мы верим в это, мы все равно испытываем страх перед смертью и страданиями, и болью. Что означали слова Христа? «Пусть будет не как я хочу, но как угодно тебе». Иисус, вопреки страху, подчинился воле Отца. Он знал, что уже вот-вот ему приступит стать на путь страданий. И он согласился пойти по нему, перенести все оскорбления, истязания и самую мучительную казнь. Он отказался без противоборства, как от вещей, полученных взаймы, от всемогущества и чудотворства, и был теперь как смертные, как мы. Сон. Целый час молился Иисус Христос, и когда он окончил молитву, он пришел, увидел своих учеников в самый трудный момент, когда ему требовалась поддержка спящими. Апостолы услышали всего лишь начало молитвы, а потом их глаза, как написано, утяжелели, они уснули. «Симон, ты спишь? Не мог бы ты бодрствовать один час?» Петр проснулся, проснулись Иоанн и Иаков. «Бодрствуйте и молитесь, чтобы не впасть в искушение. Дух бодр, плоть же немощна». Он разбудил их. «Вас Господь сподобил жить в дни мои, вы ж разлеглись, как пласт. Часть Сына Человеческого пробил, он в руки грешников себя предаст». Поцелуй. Предающий, кто он? Кто приближался к нему? Иуда, тот, кто продал своего учителя за 30 серебряников. Совет иудейских священников поручил Иуде взять при помощи их людей Иисуса Христа тайно ночью. Но почему это надо было делать тайно и ночью? Потому что они днем и в городе очень боялись этого делать. Очень было много учеников Иисуса Христа на тот момент. Все видели, насколько он великий целитель и учитель, и проповедник. И поэтому они опасались бунта, то, что за него заступятся. Предающий же его дал им знак, сказав: «Кого я поцелую, тот и есть. Возьмите его и ведите осторожно». Это предложил сам Иуда. Хитрым был этот Иуда, коварным. Дружеское приветствие, поцелуй. Он выбрал, чтобы предать Христа. И придя, тот час подошел к нему и говорит: «Рави, Рави», и поцеловал его. Господь, конечно, знал, для чего пришел Иуда. И он дал ему шанс задуматься и остановиться, и покаяться. Но Иуда не воспользовался этим шансом. «Иуда, целованием ли предаешь Сына Человеческого?» — спокойно спросил Христос, не ожидая ответа. И лишь сказал, неведомо откуда, толпа рабов и скопище бродяг, огни мечи, и впереди Иуда с предательским лобзанием на устах. Меч. Палки, мечи, копья оказались ни к чему. Иисус не думал сопротивляться. Он смиренно шел на смерть. А что же апостолы? Неужели они в такой ответственный момент ничего не предпринимали? Вели себя безучастно. «Господи, не ударить ли нам мечом?» — спросил один из них. «Откуда меч?» Да, Петр носил с собой меч. Он был горяч, всегда готов что-то предпринять такое. Нетерпеливый и горячий Петр, не дождавшись ответа учителя, вытащил меч острый и ударил раба первосвященника. Малх, его звали Малх, и осек ему ухо. Иисус, исцелил раба и сказал Петру: «Возврати меч твой в его место, ибо все, взявшие меч мечом, погибнут». Эти слова прошли сквозь века. Но и теперь они звучат для нас особо, потому что все, кто отвечает злом за зло, пытается победить зло злом, это зло к нему и вернется. Петр дал мечом отпор головорезам, и ухо одному из них отсек, но слышит. Спор нельзя решать железом, вложи свой меч на место, человек, воля Отца. После этого Иисус произнес и другие слова, которые разъяснил апостолам и Петру. «Неужели мне не пить чаши, которую дал мне Отец? Или ты думаешь, что я не могу теперь умолить Отца моего, и Он представит мне более нежели 12 легионов ангелов?» Снова Христос вспомнил о чаше страданий, которую ему скоро предстоит испить, и напомнил ученикам, что Он Бог, Сын Божий, Он всесилен. И он в Гефсиманский сад мог привлечь легионы ангелов, то есть тысячи и тысячи ангелов, которым не смогли бы противостоять ни одна армия мира. Но Спаситель этого не желал делать, он смиренно исполнял волю Отца. Он шел на страдания за всех людей, в том числе за тех, которые стояли рядом с ним и хотели его взять. «Неужто тьмы крылатых легионов Отец не снарядил бы мне сюда, и волоска того на мне не тронув, враги рассеялись бы без следа?» Но книга жизни подошла к странице, которая дороже всех святынь. Сейчас должно написанное сбыться. Пускай же сбудется оно. Аминь. Гефсиманский сад. О чем помнят твои деревья? От огромного Гефсиманского сада осталось всего несколько, 8 масленичных деревьев. Деревьев, небольшой участок. Здесь верующие построили несколько церквей. Когда мы сейчас духом приходим в Гефсиманский сад, чтобы вспомнить о том, что случилось с нашим Господом 2000 лет назад, как Христос скажем Богу, да будет на все воля Твоя.